А что же такое Божья воля?
Иногда Божью волю путают с нежеланием нести ответственность за собственную жизнь.
Является ли волей Божьей то испытание, которое в результате ломает человека?
Как понять волю Божью в отношении замужества и женитьбы?
Возможно ли человеку отмолить свою волю?
Вот вы не могли бы описать состояние человека, который уже готов принять волю Бога?
Всю свою эту земную жизнь мы находимся вот в этом положении. Добро или зло?
Всех приветствуем. Это программа профессора Алексея Ильича Осипова, в которой могут поучаствовать все наши зрители. Подписывайтесь на соцсети телеканала «Спас», принимайте участие и сможете прийти в нашу студию и задать вопрос. Алексей Ильич, я вас приветствую.
Как вы приветствуете меня?
Очень скромно и смиренно.
Хорошо.
Ну что, у нас сегодня большая тема – это Божья воля. Алексей Ильич, нам нужно разобраться, расставить все точки над «и» и, во-первых, понять, а что же такое Божья воля? Потому что мы под это дело можем подписать и собственные мысли, и собственные хотелки. А чего от нас хочет Бог?
Я бы сказал, что это тема просто центральная в человеческой жизни. Вот человеческое, я разумею, в данном случае человека верующего. Потому что мы уверены, что в конечном счете Бог, во-первых, везде и всюду. И, во-вторых, мы также верим, что без Его воли ничего совершаться не может. Но в данном случае вы правы, что поставили такой вопрос, а как сочетать можно эту волю Бога и вдруг свободную волю человека? Не наступает ли здесь такой конфликт, от которого не знаешь, куда даже и деться? И что же в конечном счете происходит? Воля Божья, которая, кажется, всегда и везде должна осуществляться. Или вдруг человек говорит, нет, я. И где воля Божья? Хочу сразу сказать. Это вы видите, насколько это вопрос интересный и сложный, что человеческая свобода тем, оказывается, и характеризуется, что сам Бог не может ее коснуться. Это христианское учение, потому что во всех других религиях, которые существовали до христианства, и сейчас, которые существуют вне христианства, божество или Бог, он всемогущий. И он что хочет, то и делает. И все, и все подчиняются ему. Он абсолютная справедливость, правда, и поступают по этой правде. А вдруг Христос заявил, нет, Бог не справедливость. Потому что если бы он был справедливостью, то в таком случае, надеюсь, что ну, почти все люди бы согласились с тем, что мы никогда не живем так, как это требует Бог. И тогда что с вами должно произойти? Должны быть уничтожены по его справедливости. Пришел какой-то Иисус и заявил, нет, Бог – это не справедливость. Человек обладает абсолютной свободой в выборе добра и зла. Этот выбор совершается внутри человека. Речь идет о нравственной свободе. И вот этой нравственной свободы сам Бог не может коснуться. Бог не может схватить тебя и в рай посадить. Нет. А тебя, ах ты паршивец, вот тебе в преисподнюю. Нет. Представляете, что говорит христианство? Нет. Выбор добра и зла осуществляется только в самом человеке. И никто, и ничто не может отнять у него этой свободы. Главное, сам Бог не может. Вот отсюда действительно и возникает очень интересная проблема. А как же быть с волей Божией? Если человек свободен абсолютно, а если человечество? Христос там заявлял, причем неоднократно, это постоянно, причем на протяжении всего Евангелия, воля Божия – это его заповеди. И тот, кто поступает по его заповедям, тот поступает по его воле. Какие они? Надо почитать Евангелие. Там интересные заповеди. Даже некая есть иерархия заповедей. Самая главная заповедь – это любовь. Вы представляете? Несправедливость. Мы все же ищем справедливость. Эти чиновники, эти прочие. Христос говорит, нет, нет. Любви. Если нет любви, не может и быть справедливости. Справедливость без любви – это адский страх. В чем воля Божия состоит? По отношению к людям. С точки зрения пользы какой? Sub specie eternitatis. Здорово? Ну как? Эффектно. С точки зрения вечности. Личность неуничтожима. Наш этот период времени – это миг. Обратите внимание на свою прошлую жизнь. Прошедшую, неважно, сколько вам лет. Что вы скажете? Сон. Недаром еще древние софисты даже говорили так, да времени нет. Какое? То, что прошло, его уже нет. То, что в будущем мы не знаем, будет оно или нет. Что есть сейчас, это миг. Но вы его можете остановить? Но его невозможно остановить. Это действительно полная любовь Божия. Без всяких эмоций, знаете, психологизма, которым мы часто я люблю, то тут же не люблю. Да, Господи мой, чего только не творится. Это абсолютная любовь, по которой рассматривает все с точки зрения вечности, вечной жизни, вечного блага. Вот в этом состоит воля Божия. Как жить по воле Божией? Очень просто. Постарайся, насколько можешь, относиться с любовью ко всем и ко всему. Сколько можешь, сколько не можешь. Ну, кайся, проси Бога, Он поможет. Вот в чем воля Божия состоит.
Меня зовут Яна Алексей Ильич. Сегодня всяк человек, который хоть как-то понимает, что такое воля Божия, стремится ее понять и узнать. Но при этом говорят, что все-таки нужно быть готовым к тому, чтобы ее узнать. Вот вы не могли бы описать состояние человека, который уже готов принять волю Бога?
Опять очень просто. Если у вас есть друг, которому вы абсолютно доверяете, и в котором вы уверены, что он не только вас любит, он готов просто... Ну, все отдать, саму жизнь за вас. И знаете, что этот человек разумный, а не какой-нибудь. Так? И он говорит вам, нужно поступить вот так. Вы верите ему. Потому что знаете, что это и любовь, и разум. Поэтому если человек верит в Бога, во Христа, я вам скажу, потому что понятие Бога уж слишком сейчас широкое, да, верит во Христа, что это действительно есть любовь, и действительно разум и любовь, то в таком случае верность Ему и верность в то, что все, что с нами происходит, это не есть какое-то наказание за наши грехи. Это вовсе не награда за наши добродетели, а мы только так и рассуждаем. Никого, оказывается, Бог не награждает и не наказывает. Можете представить? А что же Он делает? Больного лечит, дает средства наилучшие для его лечения. Например, на операционный стол и ножом. Какой ужас! Это что за изверг? Хватает человека и режет его. Другого посылает на какой-то курорт, дает ему особое прекрасное питание, отдых. Мы говорим, ой, награждает. И того не наказывает, а лечит. И этого не награждает, а лечит. Кто же может принять волю Божию? Тот, кто действительно верит, что Христос – это действительно любовь, что Он – Бог и любовь, что все, что совершается с нами, не то, что я делаю, а то, что совершается с нами, это не есть случайность, их нет, а все происходит по любвеобильной и премудрой воле Божией, который вполне соответствует нашему духовному состоянию, нашим болезням, нашим свойствам. Под болезнями, я разумею, не физические болезни, а наши душевные, духовные.
Алексей Ильич, но есть такие вопросы наши жизненные. жениться или не жениться, рожать ребенка, не рожать ребенка. Как же поступать, например, в жизни? Как найти мир с женой? Вот есть такой пример. Я помолюсь, зайду в храм к первому попавшемуся батюшке. Господи, открой мне волю Божью через него. Подхожу, спрашиваю, и то, что он скажет, я должен принять и исполнить. Вот такая формула духовная работает.
Ужас. Ужас какой. Какой кошмар. Если так, вы пойдете к каждому врачу, к зубному врачу пойдете в отношении хирургической, как операции того, чтобы в головном мозге что-то делать. Ну что вы? Я далеко пойду не к каждому батюшке. Прежде чем у кого-то спрашивать совета, мне надо познакомиться с человеком, насколько действительно он разумен, насколько он опытен. Вы знаете, то есть надо найти того человека, с которым бы я мог советоваться. А не так сейчас. Он у меня духовник. Духовник. А почему духовник? Ну, так вот, так, да. Особенно, если по головке гладят, то это вообще отличный духовник. Невозможно советовать человеку, тому, кто спрашивает, как вот мне выбрать, что-то найти, не узнав самого человека прежде всего. Потому что недаром же говорят, люди сходятся характерами или нет.
Алексей Ильич, но вот. Мы же просим Бога открыть через него, чтобы Бог ему послал мысль и подсказал нам.
Да, а в отношении того, кому Бог открывает мысли, мы это имеем очень определенное учение. Истина Божия открывается человеку по силе его христианской жизни. Недаром поэтому искали всегда кого? Святого человека, чтобы спросить. А не просто так, кого попало. А вот как узнать, что это святой или святоша? Ой, смотрите, не дай Бог ошибиться. Потому что, вы знаете, уже даже Иоанн Богослов, это первый век, и даже он предупреждает, смотрите, берегитесь этих льстецов, этих обманщиков. Так, он называет даже их антихристами. То есть это во все времена были. Наряду с этим всегда бывали и люди действительно святой жизни. И не только святой жизни. Вот вы знаете, кстати, очень интересный момент. Все думают, если святой, то все уже. Можно к нему обращаться. Нет. Есть свят, но не искусен. Оказывается, должен быть дар рассуждения еще у человека. Макарий Великий, например, пишет, что есть некоторые, которые творят чудеса, прозревают будущее, но не имеют дара рассуждения, и к ним не вздумайте обращаться. Он вам даст такой совет, что вы взвоите, и приводит даже примеры. Вы слышите? А мы по каким признакам судим? Прозорливые. Господи, помилуй. Прозорливые. Да и бесы прозорливые. При чем тут прозорливость? Чудо. Опять это не то. Надо смотреть, какие он дает советы, на кого он ссылается. Если действительно это умный, святой человек, он знает, на кого ссылается? Не на себя. А говорит, вот Исаак Сирин, например, так говорит. Антоний Великий – вот эдак. А Водорофей – вот таким образом. Игнатий Брянчанинов пишет об этом. А вот это да! И приводит, я смотрю, да, верно, здравые мысли. А то я могу от себя сейчас вам говорить. А я вот так думаю.
Здравствуйте, меня зовут Евгений. У меня такой вопрос. В христианстве все мы знаем, что Бог есть абсолютная любовь. И Ему лучше знать, что для нас лучше. И Он дает нам только те испытания, которые мы можем вынести. Является ли волей Божией то испытание, которое в результате ломает человека, и он кончает себя, как Иуда?
Ответ на ваш вопрос прямо содержится в евангельском эпизоде. Это исторический эпизод, а не что-нибудь. Когда Христа арестовали, начали его допрос. Кстати, не просто допрос, а издевательство, насмешки. Бьют, закрывают глаза ему, бьют по щеке и говорят, угадай, кто тебя ударил? То есть издевательство, садизм. И вот мы видим тут вдруг, когда Иуда предатель, увидел, что происходит с Иисусом Христом, а он, вы помните, получил 30 сребреников за это предательство, так? Приходит к этим первосвященникам, ну, в общем, к этим так, бросает деньги, я предал кровь неповинную, пошел и удавился. В это же время во дворе первосвященника, где издевательство над Христом продолжается, было довольно холодно, разжигают так костерчик, все греются, и Петр там, первый ученик, самый горячий, самый ревностный, который только что говорил Христу, я готов умереть, но никогда не отрекусь от тебя. Служанка подумала, о, смотрите, так это и он с ними был. Он говорит, нет, 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 я не знаю этого человека. Другая подходит, да, 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 и его наречие такое же, галилейское наречие, он оттуда, это от ней. Нет, что вы! Третья подходит, говорит ему, я не знаю этого человека, Иисуса Христа. В это время, как вы, может быть, помните, поет петух один раз, потом другой раз, о чем и предсказал Христос, сказал, прежде нежели дважды пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Отрекается Петр. Что дальше происходит? Иуда удавился. Петр вдруг вспомнил и пошел. Подойти к Иисусу Христу уже было невозможно. Там что творилось? Пошел, вышел отсюда, как написано, горько рыдая. И как мы знаем и дальше, эти рыдания у него продолжались всю жизнь. Даже по воскресенье, когда Христос явился, то Христос его спрашивает, «Петр, ты любишь меня?» Он отвечает, «Да, Господи, люблю». Кстати, это вам будет интересно. Первый раз Христос спрашивает его, вот тут важен греческий язык, «агапас мэ», то есть «любишь ты ли меня так, как и всех любишь?» «Агапао» – это «всех». «Агапас мэ», он говорит «филосе», «филосе», то есть «люблю тебя не просто как всех, а люблю тебя преданнейшим образом, как лучшего друга, за которого готов душу отдать». Тогда Христос его второй раз спрашивает. Первый, помните? Агапас мэ. Второй раз. Филис мэ. Ты правда любишь меня, как истинного друга, за которого душу готова отдать, жизнь отдать? Слышите? Спрашивает Христос теперь его. Филис мэ. То тогда филосе. И третий раз то же самое. Какой происходит сюжет? Христос его спрашивает, почему? Отрекся Петр. Итак, Петр, как же ты? Произошло одно и то же перед лицом и Иуды Искариотского, и Петра. Вы видите, до чего различные отношения к тому и другому? Вот оно, пограничная ситуация, вот на острие. Так? Иуда и Петр. Каждый в другую сторону. Иуда оказался слишком... Как это я мог такое сделать? Я не выношу, как я могу такое сделать. Мое все я содрогается. Я не мог. Удавился. Петр, вот оказывается, кто я. Я-то думал, это я. А оказывается... Последняя буква в алфавите. Раскаяние глубочайшее. Познал себя, увидел, что я, кто такое я. Мое я ничто оказывается. Перед лицом вот этого испытания я уже продал Христа. А Иуда – гордыня. Как это я мог такое сделать? Вот, оказывается, испытание посылается? Да, посылается человеку. Чтобы он на этой пограничной, если хотите, ситуации высказал, наконец, свое отношение. Кто ты? Скажи, кто ты, Иуда? Как это я мог такое сделать? Петр, о, Боже мой, оказывается, кто я? Вот так. Так что испытания, я отвечаю на ваши вопросы, поняли? Испытания, оказывается, посылаются всем нам. И все носят какой характер? Каждому человеку. Не только в таких пограничных ситуациях, как в данном случае, а в любой момент мы выбираем себя, определяем себя. Итак, я к Богу или от Него? В любой момент, даже в самый подчас мелочи, вдруг мы оказываемся перед лицом такой ситуации. Я знаю заповедь Христа, знаю, что выполнение ее – это великое благо для меня. И вот так, и так, что человек, ты избираешь идти по гвоздям, которые вверх острием, или же избежать этого. Так что всегда мы оказываемся перед лицом испытаний. Да, Бог ставит каждого из нас. Таким образом происходит становление, нравственное, духовное становление личности моей. Вот этим самоопределением между добром и злом. Так, куда ты? Итак, куда ты? Выбирай. И так наша всю жизнь. Особенно страшны периоды, конечно, вот такие, как у Иуды и Петра, когда на острые лезвие ножа происходит. Вот мученики многие, вы знаете? Многие говорили, убивайте меня и казните, но я не отрекаюсь. А другие? Вы знаете, сколько было отпавших? Вы что думаете, все, что ли, стали мучениками?
Тоже один, как и 40 мучеников Севастийских.
Да-да-да.
Тоже так, один выбежал.
Да-да-да, один же. Вот, оказывается, какое дело. Мы всегда, всю свою эту земную жизнь, мы находимся вот в этом положении. Добро или зло? Добро или зло? Добро или зло? Происходит нравственное становление личности. Нет, не нравственное, духовное даже.
Здравствуйте, Алексей Ильич, меня зовут Ольга, и у меня такой вопрос. Иногда Божью волю путают с нежеланием нести ответственность за собственную жизнь. Например, там человек не поступил в институт, потому что недостаточно хорошо подготовился, и говорит, ну, на все воле Божьей, значит, другой пойду поступать. А иногда наоборот, например, супруги длительное время не могут иметь детей и, в конце концов, смиряются. Думают, что ну ладно, ну значит, так, такая Божья воля. Вот где эта грань между нежеланием нести ответственность, оправданием своих каких-то недочетов и действительно смирением с Божьей волей?
Может быть, ложное смирение, но надо узнать, что такое смирение. Смирение – это вовсе не покорность. Покорность тому, что происходит. Ничего подобного. Смирение – это гигантская сила. Для того, чтобы доказать вам, какая это сила, скажу так. Кто сильнее? Духовно. Два человека вот, подходят к одному и дают ему пощечину. Он разворачивается и так дает, что тот летит вверх тормашками. Эта реакция, знаете, какая? Животная. Животная. Попробуйте льву, тигру, собаке, что-нибудь, они вас даже хватят так, что только держись. Или, помните, идиот Достоевского, князя Мышкина ударил по щеке. И как он? Ответил оскорблениями? Ответным ударом? Нет. Что вы делаете? Вы же страдать как будете. Боже мой! Беспокоиться о том, что теперь этот удар будет страдать. Подумайте, у кого сил, чтобы сдержаться и не ответить на оскорбление? Не ответить оскорблением. Ну, как у нас обычно. Сказал, а ты сам, а ты сама. На себя посмотри. Почему? Ну, потому что я лучше всех. А ты мне говоришь такие вещи. Вы слышите? Смирение. О, это сила. А том ответить на удар ударом, что это такое? Животные, нечеловеческая реакция. Животные. А у человека только может быть смирение. Но смирение – это чем характеризуется? Оно характеризуется тем, когда человек действительно, зная себя, насколько я слаб, действительно, я готов только дать сдачи, вдруг удержу себя и не отвечу хотя бы на это. А может быть, даже еще и поблагодарю, как Серафим Саровский это сделал. Так что в семейной жизни слишком много проблем. Невозможно вот так в общей форме это сказать, не зная ни ее, ни его, не зная действительно, не наблюдая объективный характер этих отношений, чтобы решить вопрос о том, как быть, как себя вести. Надо очень хорошо знать обе стороны и саму ситуацию и характер отношений. Тогда только можно действительно принять правильное решение, как поступить. Продолжать ли жить? Или действительно не жить? Хотя общее положение, которое на 90%, я бы сказал, ну, 5%, не знаю, как обычно, какое? Нужно держаться, насколько возможно, того брака, который совершен. Потому что брак это не просто форма, это не договор, во что сейчас превратилось на Западе. Вы понимаете, до чего докатились? Это, оказывается, просто договор. Жена и муж это жена и муж, знаете? Это партнеры заключили договор на имущество, пожили. Ну, партнеры разошлись, нашли других партнеров. Что вы? Что говорит христианство о браке? Что потрясающие утверждения, мы говорим, что, оказывается, муж и жена – это уже одна плоть. Под плотью, разумеется, не подумайте, тело одно. Плоть включает и тело, и душу, и мысли, и настроение, и стремления, и идеалы. Вот что это. Становится как единый человек. И разрушение этой целостности – это акт чрезвычайного характера. Это все равно, как разорвать вот по-живому. Знаете, как сделали с нашим предком, великим князем Игорем? Два дерева согнули, привязали его за ноги, и потом деревья отпустили. Его разорвало пополам. За что потом Ольга им отомстила. Вот что такое разрушение брака. Забыли совсем об этом. И, как правило, насколько это возможно, всегда стремились сохранить. Но, конечно, могут быть причины, когда, конечно, уже дальнейшее продолжение невозможно. И, в частности, тогда, знаете, когда? Когда брак уже нарушен. Даже и Христос сказал, если не по вине измены, то другое дело. Измена, потому что это уже разрушение брака. Только тогда. А так стремились всегда и держались, и насколько это возможно. И именно воля Божия именно в этом и состояла. Поступить по этой великой идее, которую сказал Христос. Муж и жена – одна плоть. А теперь говорят, ничего подобного.
Муж и жена – одна сатана, теперь говорят.
Ну, это да. Партнеры. Вы слышите? Партнеры. Партнер? Ужас какой!
Уважаемый Алексей Ильич, меня зовут Анна. Я вот хочу понять, человек, вот он живет какой-то период жизни, он идет к Богу, он воцерковляется, и у него встает вопрос, то есть, Господи, открой мне свою волю. И вдруг у него такое вот состояние, он не согласен. Возможно ли человеку, вообще может ли он дерзать на то, чтобы Господь дал ему возможность отмолить свою волю? Вот я хочу свою волю.
Свою волю.
Да. Это грех? Вот этот вопрос очень волнует. Спасибо.
Первое, что я хочу сказать, что такое грех? Потому что, как правило, на 99% под грехом, разумеется, совсем не то. То есть подразумевает что? Вот Бог приказал, а я нарушаю. Ах, так? Вот тебе за это. Нет. Нет. Бог, обращу ваше внимание, заповеди Божии – это вовсе не приказы, как поступать, как нам скажет какой-нибудь там начальник, который прикажет вот так следовать, ему тоже следовать. Нет. В отношении Бога у человека совершенно другие. Это не приказы, это предостережение человека. Не делай этого. Почему? Ну, вот гвозди, по которым ходить. Ты представляешь, как ты повредишь свои ноги? Что с тобой будет? Ты потом ходить не сможешь. Не садись на раскаленный там камень или плиту. Почему? Ну, раз надо объяснять, почему? Заповедь – это предупреждение только о том, не делайте этого, потому что последствия для вас будут очень печальными. Так, в данном случае, когда я врачу говорю, у меня аппендицит, а я говорю врачу, да, больно, но вот мне дали таблеточку одну, и вы знаете, как мне хорошо. Так я вас прошу, врач, не делайте мне никакой операции. Не делайте. Пожалуйста, мне таблеточки, давайте, давайте таблеточки мне, горсть дайте. И вдруг он даст вам, и потом этого врача под суд. Почему? Пациент скончался, прорвался, аппендикс его, полное воспаление и смерть. Вот что такое, Господи, дай мне мою волю соверши. Дай мне болеутоляющие таблеточки, чтобы мой аппендикс воспаленный не болел, и я не чувствовал боли. Вот, оказывается, просить исполнения своей воли – это значит просить, ну, фактически просить смерти, кончины, разрушения, страданий и так далее. Может, вы помните этот случай из жизни Рылеева, декабриста Рылеева, когда мать его просила, он тяжко болел, смертельно болел. Она умоляла Бога оставить его живым. Ей было явление во сне. Ангел показал ей всю жизнь от младенчества до виселицы. И потом спросил, и как? Она, нет, пусть жив. Подумайте только. Она это рассказала, когда Рылеева повесили. Что вы? Господи, да будет воля Твоя. Мой отче наш, почему Христос научил? Твоя, потому, почему? Потому что это благо мне. Грех – это рана, которую я сам себе наношу. Не Бог меня наказывает, вы слышите? Он говорит только, не ходи по гвоздям, иначе плохо будет.
Здравствуйте, меня зовут Мария, и я бы хотела задать вам такой вопрос. Как понять волю Божью в отношении замужества и женитьбы? Стоит ли связать свою жизнь с этим человеком, пройти весь жизненный путь вместе с ним и затем вечную жизнь? Это вопрос, который волнует очень многих молодых людей.
Даже на четках молиться, даже от страха. Вы же понимаете, насколько это сложный вопрос. Как можно это узнать, за кого выйти замуж или жениться? Святые отцы дают общий совет в отношении всех проблем нашей земной жизни. Совет это такой. Без серьезного рассуждения, то есть обдумывания всех сторон вопроса, не может быть никакого добра, то есть истины, то есть правильности, то есть благополучия. Без рассуждения, сказали они, не добродетели. Поэтому, когда вот вступают в брак просто по увлеченности, то есть по влюбленности, то большей частью, то очень часто, по крайней мере, просто здорово ошибаются, не узнав часто человека, не узнав его привычки даже, которые подчас для другого человека невыносимы, да, не узнав его характера. Нельзя так. Поэтому просить Бога в этом вопросе можно только одним способом. Только одним. Господи, Ты видишь, вот мне нравится этот человек. Но я не знаю, что это такое. Господи, помоги мне. И вообще, да будет воля Твоя, а не моя. Как врачу мы говорим. Мы отдаемся, и все, и врачу, и все. И нас везут, там, режут, колют, усыпляют. Все, мы отдаемся. Вот так очень важно поверить все-таки Богу. Все-таки поверить Ему. Представьте себе, лучшему другу, который готов за меня и отдал свою жизнь. И мне надо же все-таки поверить Ему. Надо вот так. Господи, да будет воля Твоя. Ты видишь, что я хочу. Но да будет Твоя воля, а не моя. Признаки какие? Конечно, надо познакомиться с человеком. При этом одним из очень важных моментов является так. есть ли ощущение единства душевного с человеком или нет. Потому что очень важно иметь именно вот это душевное согласие, как в музыке, знаете, консонанс. Кстати, огромное значение имеет религия. Вот некоторые спрашивают часто, выходят там, вот, пишут письма за мусульманина, еще что-нибудь. Приходится отвечать, ну как вы дальше будете? Ты в церкви, а он в мечеть.
Особенно в момент рождения ребенка.
Вот, да. Как это будет? А кто молиться? Как? По каким правилам жить? Да. Вы понимаете, все это, дети, что дальше будет? Это же безумно, неразумно, кажется, понятно же. Так что без рассуждения нет добродетели. И очень важно поэтому обсуждать это, прежде чем вступить, совершить этот вот серьезный шаг в своей жизни. А одним из моментов является единство веры, убеждений. Это очень много значит. Или если видите, иногда сейчас очень много, к сожалению, молодежи, которые спрашивают, ваши убеждения? Никаких убеждений. Спросите, ваше мировоззрение? Пожмет плечами. Вот это да! Простите, это животные живут без всяких убеждений. Они живут только этой физиологией. А человек? Как нет мировоззрения? Ты в конце концов веришь, что личность твоя уничтожима или нет? Бог есть или нет? Страшная беда, когда целые поколения начинают жить без мировоззрения. Вот это да, какой ужас!
Алексей Ильич, вот подводя итог нашей программы, ведь Господь специально создает себе слабость, что мы можем оступиться, можем набедокурить, согрешить, что мы можем... Ну, сами, по сути, выбрать, в рай идти или в ад идти поведением своим и своей жизнью. Это Господь специально делает, чтобы мы Ему доверяли больше?
Вы знаете, это мы вот человеческими словами так описываем, но надо же понять, вот как закон тяготения есть закон, и мы ориентируемся на него. Он нам ничего не приказывает. Но мы все знаем, что нельзя все-таки с третьего этажа не стоит прыгать. Да и со второго-то подчас переломаешь. Так и здесь то же самое. Бог – это закон любви. Кстати, обратите внимание, вы подумайте только, определение. Бог не... Если бы сказали, у Бога есть любовь, ну, все было понятно. Нет. Читаем. Бог есть любовь. Это что такое? Любовь – это же состояние. А не с какой-то Бог – это не существо, у которого есть любовь. А Бог, недаром сказано, это есть Дух. И какой же это Дух? Любовь. Вот как закон тяготения, в котором мы живем. И мы ориентируемся, и вынуждены подчиняться не потому, что нам закон тяготения приказывает. Но это ваше дело, как хотите, прыгайте хоть 20-го этажа. Так и Бог есть любовь. Оказалось, высший принцип жизни, благо человека, вот в чем состоит. Постарайся в своей жизни осуществлять, следовать этому закону любви, если ты хочешь себе благо. Хочешь благо? Не прыгай. Живи. Вот так и Бог. Он есть любовь, и этот высший принцип жизни, он только может дать подлинное благо человеку, кстати, и в этой жизни, уж не говорю о вечности.
Алексей Ильич, спасибо за ваши ответы, наши гости, спасибо за ваши вопросы. Еще раз напомню, что каждый зритель может стать участником нашей программы. Переходите в соцсети телеканала «Спас», в соцсети профессора Алексея Осипова. Там мы постоянно размещаем анонсы, что, когда и как можно к нам прийти. Мы пытались раскрыть вам волю Божью. Надеюсь, у нас получилось. Всего доброго, с Богом!